Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 568-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от рыбной ловли мы перемещаемся на сушу и поговорим о немалой такой части этой самой суши. О чем же мы думаем? Поговорим сегодня.
Мы поговорим про Африку, где крокодилы, львы и гориллы, слоны, пантера в зарослях ждут. Да. Как нам распевал с экрана вступительный ролик замечательной детской передачи «Джунгли зовут».
Угу, да,
да, и действительно там все это есть.
Да. Ну, помимо джунглей, там, конечно, много есть разного и другого.
Саванного зверья, да, водного.
Да, да. Но перед тем, как мы приступим непосредственно к зверью разнообразному, давай, Домнин, напомним про твое выступление 15-го.
Да, 15 числа, всего через неделю, пройдет выступление в Hidden Bar в 14 часов на тему лавкрафтианского ужаса. Обсудим сны в ведьмином доме, крыс в стенах, сомнамбулические поиски неведомого кадата и тому подобные ужасы. Поговорим также про производное творчество, влияние на настольные видеоигры и попытки экранизации. Приходите, всем ценителям будет небезынтересно.
Да, да. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, запрещенный в России, Телеграм. Приходите также и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну а теперь переходим к фауне африканской. С кого, Домнин, начнем обозревать?
Ну, начнем с того, что африканская фауна представляет собой во многом уникальную, так сказать, общность животных. И Африка неоднородна по, так сказать, населенности. Самая такая прям ультраафриканская фауна — это вот где тропическая область к центру страны. Вот. Плюс в саваннах тоже живет специфическая африканская живность. И за счет своего богатства и своеобразия африканская живность является одной из, наверное, самых популярных в человеческой культуре. Как в изобразительном искусстве, так, например, в геральдике. То есть, например, какой самый типичный гербовой зверь, которого можно найти чуть ли там не вон в Швеции, в Англии, где там плюнуть в Европе некуда.
Очевидно, это кто? Очевидно же, это африканский грифон. Лев, конечно.
Да, лев, да. Причем, что интересно, бывает еще львиный леопард.
О-о-о.
Это гербовая фигура, означающая просто характерную позу, но обратите внимание, что и леопард тоже из Африки.
Да,
внезапно. Потом, например, слон тоже является не без, так сказать, нередко встречающимся на всяких гербах. Правда, в основном не в Европе, а в Азии, где его тоже почитают, и все-таки там азиатского слона. Но слон как таковой, скорее всего, европейцам был впервые показан этим самым Ганнибалом. И это был, по-видимому, именно африканский слон, какой-то его то ли подвид, то ли вымерший вид. Сейчас считается, что это, возможно, был некий нумидийский слон.
Ага.
Специальный.
Менее агрессивный. Сейчас.
Да. Справедливости ради, львы вообще жили и в Европе тоже когда-то давно. Вот. Но это, правда, было очень давно, из-за чего лев с той поры ассоциируется с Африкой. Или, например, такой, опять же, знаковый зверь, как бегемот. Вот. Бегемот – это как раз характерный африканская зверюга. Вот. Родственник этого самого китов, как теперь
оказалось
принято считать, да. Много эндемиков, то есть существ, которые обитают только вот там и более нигде. С этим связаны всякие проколы, когда снимают кино, там, допустим, про Африку или про еще что-нибудь, про Азию, про Южную Америку, но снимать по разным причинам приходится не там, где действие происходит, а там, где попало.
Да, там, где дешевле снимать и проще.
Да, из-за чего постоянно выходят всякие эксцессы, типа того, что в Африку внезапно попадает то австралийская кукабара и начинает противно хохотать.
Да, зловещий.
У нее очень характерный голос, да, и его никак не замаскируешь, поэтому... Или в Африке вдруг находится анаконда, которой там сроду не было на из Амазонии. Вот. В Африке, правда, своих всяких змей очень интересных полно. Так называемый этот... как его... сетчатый питон, что ли. Ее, кстати, иногда в Африку суют также и... нет, питон все-таки из Азии. В Африку суют иногда и этого самого боа...
констриктора.
Констриктора, который является просто научным названием для обыкновенного удава. Вот. Удаву делать в Африке тоже совершенно нечего, он живет в Южной Америке. Uh-huh. В общем, где попало, там и снимают. И получаются иногда всякие накладки, вроде того, что вместо африканского слона показывают азиатского, или показывают, например, обезьян, которых в Африке нет, а они из Южной Америки. Или наоборот, дело в Южной Америке, но по деревьям скачут совершенно явственные мартышки.
Да.
Африканские. Короче, всякой путаницы бывает, расчет на то, что народ особо не разбирается, вот и приходится как-то вот так. Из всего множества мы решили сегодня разобрать только наиболее интересных или знаменитых эндемиков, вот, или интересных тварей, которые похожи на наших местных, но таковыми совсем не являются. Но начнем с того, что в Африке живет множество интересных беспозвоночных, из которых довольно много противных паразитов. Например, ришта.
Uh-huh.
Это, да, это такой, такая нематода, вот, то есть круглый червь, который с выпитой водой попадает к тебе. Правда, он там не сам все живет, там живут эти вот рачки, типа дафни вот этих, как у нас водяные бложки вот эти.
Uh-huh.
А уже в рачке сидит ришта, и вот она в итоге может устроить тебе такое, что ты взвоешь и жизни рад не будешь. Волвырь такой у тебя появляется на коже. Вот, видно, что под кожей такой червь такой длиннющий. Вот. Ну, метровый, например.
Отстой.
Как тебе?
Да.
Да, и он, значит, образует волдырь и начинает выходить. Выходить он будет, как понимаешь, долго. И ничего приятного для тебя в этом не будет. А самое поганое, то, что образовавшаяся язва, особенно в условиях Африки, у тебя немедленно загноится, завоняется, и, короче, как бы червь не продолжил ползать уже из твоего холодного трупа.
Да.
В итоге. Очень неприятная эта тварина. В Африке пропагандируют кипячение воды и прочее, но, сами понимаете, лечение трудное и довольно примитивное. Из других поганых тварин есть такая... такой червь тоже, нематода круглая, которая в глаза тебе поселится и ослепнешь.
Угу.
Считается, что это вторая по значимости инфекционная слепота, если не считать трахому.
Безобразие.
Да, поэтому в Африке смотрите, что вы пьете. Но даже если вы пьете исключительно бутилированную воду, не стоит думать, что вы там ничего не подцепите от беспозвоночных, потому что там с противным жужжанием летает муха ЦЦ. ЦЦ буквально означает муха на языке цвана, это вот в Ботсване, которые сидят.
Uh-huh.
И он переносит не сам по себе болезнь, конечно, он переносит паразит. Примерно такой вот по типу, как малярийный плазмодий этот.
Угу.
Вот. А муха ЦЦ перевозит паразита, который вызывает сонную болезнь. Отчего пораженный, ну, давайте не будем пугать людей уже, допустим, коров вы собрались разводить там, а они вместо этого у вас начали впадать в...
прострацию.
Да, в прострацию, вот, и в итоге помирать. То есть, например, в некоторых странах Экваториальной Африки никто никакого крупного скота, вообще ни лошадей, ничего не разводит. Это, между прочим, объясняет во многом и отсталость региона. Мы уже как-то раз этого касались. Как вы будете развивать цивилизацию, если вы даже на лошадях не можете толком ездить и пахать? Не зато уж. Есть, правда, одна лошадь, которая от ЦЦ не страдает. Догадаешься, какая?
Какая?
Зебра.
А, да, логично.
И именно за счет этой своей странной раскраски. Вот, и зебра совершенно их не боится. Мух ЦЦ на них не нападает. Вот, по этой причине, как бы, зебры и населяют саванны, вот, и... с приручением этих животных есть известные проблемы. По этой причине гораздо чаще в хозяйстве можно обнаружить не саму себе зебру, а зеброида.
То есть помесь, что ли?
Да, это помеси с лошадьми и ослами.
Интересно.
Вот. Потому что, да, они получаются как бы... С одной стороны, приручаемыми,
угу.
А не как зебра, а с другой стороны. Да, а с другой стороны, некусаемыми эти самые мухой ЦЦ, что очень полезно.
Да, могло быть наоборот, могли быть неприручаемые, кусаемые мухой ЦЦ.
Да, да, но, к счастью, видишь, получилось, что именно да. Позитивные какие-то цели.
Ну, все повымирали просто, кто был неправильный.
Да, да, да. Они просто все вымерли, да, остались только эти, и правда. Интересно, что. В прошлом существовала и вымершая квагга, у которой полосатой была только шея.
О.
Ну, да, да. И по этой причине, как бы, видимо, она и вымерла, потому что охотники...
Недостаточно полосатая была.
Да, охотники ее легче вычисляли.
А как вот думают, это вообще работает? То есть, что, муха ЦЦ путается, там, не может путается. Сесть?
Опыты показали, что муха ЦЦ пытается нападать даже на автомобили, и она не разбирает ничего.
То есть, тупорылая вот. Муха, короче.
Тупорылая говоря, муха, да, а полосатую зебру она воспринимает как некое непонятное слепое пятно.
Да, даже не живое.
Да, да, вот. Кваг перестреляли, к сожалению, они были с уникальной особенностью полосатыми шеями. Вообще, в Африке полосатость и пятнистость характерны для очень многих животных, в том числе для хищных. Вот, например, тот же самый леопард или гепард. Но и для животных, которые похожи на зебру, но никакого отношения к ней не имеют. Акапи есть такие. Они сами все черные, но вот круп и ноги у них полосатые.
Интересно.
Черно-белые, да. И нет, они не имеют отношения к зебрам, хотя похожи на них. Это жираф, на самом деле. То есть вообще даже не близок. Лошади не парнокопытные, а жирафы, наоборот, парнокопытные.
То есть параллельная эволюция у них произошла.
Да, это просто с конвергенцией в Африке вообще полный порядок. Сейчас мы дойдем. Да. Да, это несмотря на то, что и те, и другие как бы копытные, в седой древности натуралисты объединяли всех в одну группу копытных, дальнейшие исследования показали, что никакого отношения друг к другу не имеют в принципе. То, что копытные и копытные, это все людям так кажется. На самом деле ничего подобного. Да. Ага. Так вот, значит, возвращаемся к азам. Еще интересный вид, так сказать, из примитивных хордовых в Африке, это считавшийся давно вымершим целлакант.
Ага.
Да. То есть несколько видов латимериевых живет в Африке. Есть еще второй вид, он живет в Азии. Но из-за того, что это живое ископаемое, живет оно, бог знает где, и в небольших, так сказать, небольшой по численности, мы с трудом можем сказать, где они реально живут, мы можем сказать, где они были выловлены. Вот и все. Это, как я уже сказал, живое ископаемое. То есть считается, что ей 400 миллионов лет, и как бы с той поры она хотя и менялась, но не сильно много, и видны очень характерные черты. То есть у нее такие, почему называют, собственно, как бы кистеперой или лопастеперой, да? Потому что вот у них такие плавники, как ручки практически.
Да.
Вот. С характерной костной структурой, что характерно. Ну, то есть видно, что там практически пальцы такие.
Лапка такая с этими.
Да. С пальцами с такими пальцами. Практически. Да. Просто в варежку в такую как бы запрятана.
Да.
Вот. Ну и плюс такая как бы архаичная форма хвостового плавника, который практически так, знаете, из хвоста так как-то просто переходит, а не как у современной рыбы, где есть выраженные плавники. Короче, тварина это архаичная и долгое время считавшаяся вымершей. У нее, например, нет черепа, как у нормальной рыбы.
Как же она обходится без черепа?
Ну, у нее такая специфическая, как бы, коробка, вот, из двух половин с суставом, с таким. То есть у нее голова, как бы, голова это кости, болеть не может.
Ага.
Вот, у нее очень архаичное устройство, вместо единого черепа, пусть и состоящего из нескольких костей, у нее вот такой вот сочлененный череп.
Любопытная тварь.
Забавный.
Да.
Да, ну, короче, это, в общем, весьма... Да, древняя рыба, которая показывает нам, как замечательно эволюция поработала за все это время. Есть там и... Вообще, надо сказать, что Африка чрезвычайно богата по всяким рыбам вообще и странным рыбам в частности. То есть считается, что в этой самой... В Африке более 3000 пресноводных видов рыб.
Uh-huh.
Вот, и там чудовищные силы разнообразия есть. То есть, например, там мы можем найти много видов двоекодышащих рыб. Тоже довольно древние тварины. Вот. В Африке живет много из них, которые умеют дышать воздухом.
То есть они через жабры это делают?
У них есть с одной стороны жабры,
а с другой стороны
у них есть примитивное легкое.
Ух ты, какие!
Да.
Прозорливые.
Да. Угу, прозорливые. Это потому, что там как бы очень распространены эти самые засухи.
А-а-а.
Вот. И они, соответственно, таким образом и пользуются.
Чтобы не склеить ласты, когда у них лужа их пересохла, чтобы они могли
воздухом подышать. Да, они, соответственно, да, таким образом вот могут... И плюс у них тоже такие плавники, как лапки.
Угу.
Вот. Они вполне себе могут там переползать из водоема в водоем, из там лужи в лужу в какую-нибудь там при, так сказать... необходимости, когда одна пересыхает. Короче, это дело такое. Приспособляемость – великая вещь. Или, например, полезли вы это купаться, допустим, где-нибудь в верховьях Нила. Вот. Или, допустим, в великих озерах Африки. Вот где там озеро Чад,
uh-huh.
Виктория, вот это все. И вас как шандарахнет электричеством из-под воды.
Ух ты, кабель, наверное, проходит подводный.
Да, кабель, к сожалению, в Африке далеко не везде проходит, даже и не подводный, хотя бы и просто на столбах.
Вообще любой.
Да, приходится для них делать специальные смартфоны с солнечной батареей, чтобы у них там связь какая-то хоть была. Но там можно зато под водой встретить африканского электрического сома.
Да. Встреча эта не из приятных.
Не из приятных, да. Сразу поясняем, что электрический сом в принципе относительный родственник нашего сома. Потому что он тоже входит в самообразные. Это не так уж часто. Как правило, в Африке, если что-то называется как-то, то это, как правило, просто название. И в реальности он как-то там вообще никакого отношения не имеет. Но нет, это действительно сом с усами. Вот, как у нас тоже сидит во всяких заиленных водоемах с медленным течением и тоже является хищником ночным. Так же, как и все остальные сомы, шарится рылом с усами в этом самом выле, и когда ему кажется, что что-то рядом шевелится, он шарахает током. Всяких мелких тварюшек он парализует или даже убивает на месте. Вот. И одновременно происходит электролиз воды. Электролиз. Что выделяет кислород в воду. А на кислород сбегаются очередные желающие, которые отправляются на корм электрическому сому.
Незамедлительно.
Да.
Какой хитер бобер этот сом, я смотрю.
Собственно, потому он такой агрессивный к человекам, потому что он, как и все сомы, очень медлительный. И поскольку уплыть он не считает возможным, он поэтому просто всех без разбора глушит.
Начинает шарашить электричеством всех.
Да. Считается, кстати, за деликатес. Вот, копченый сом. Ну, как у нас, в принципе, обычный сом. Считается, что большой разницы нет. Использовался в качестве электросудорожной терапии.
Да ладно.
Да. То есть предполагалось, что типа больные какой-нибудь эпилепсии или чем-то еще, или там суставы, там, кости, артрит разбил, что-нибудь такое, радикулит. Вот их пытались лечить. Я не очень понимаю. Да, я не очень понимаю, на чем это основано и чем это может кончиться. Я боюсь, что ничего хорошего оно на самом деле не делало. Но что ж, вот так.
Интересно.
Да, да. Значит, еще из интересного в Африке можно найти, например, такую забавную, забавное такое семейство. Ну, ладно, давайте про семейство потом. Начнем с того, что там есть относительно недавно, то есть 70-е годы, выделенный отряд афросарицидов.
Сарицидов?
Да, афросарицидов. Потому что до этого афросарицидов относили к насекомоядным, к которым они как бы и не имеют большого отношения. Но я тебе даже могу показать, почему их к ним относили. Потому что там есть такое, например, семейство тенриковые, вот, которое выглядит, сейчас я покажу, вот так. Вот один из представителей.
Какой-то еж с мышью.
Это не еж, да. Это ежовый тенрик,
да.
Он же мадагаскарский еж. Выглядит как наш ёж, но он не ёж.
Понятно. Вот эволюционировал он тоже отдельно, надо понимать.
Да, но вот до 70-х годов считалось, что это просто местный ёж. Вот для сравнения еще говорят, слева мадагаскарский ёж, а справа наш человеческий, да, нормальный ёж.
Ёж здорового человека, европейский.
Да, как видишь, несмотря на то, что они очень похожие и ведут очень похожий образ жизни, на самом деле они не имеют отношения. Но тенриковые – это не единственные, кто был выделен к этим афросарицидам. Потому что, например, в отряд помимо тенриковых включают еще и семейство золотокротовых. Вот.
Какие кротики?
Да, ты будешь смеяться, но, например, капский златокрот выглядит вот так. Ну, то есть, как в общем-то, как наш крот.
Да, очень похож.
Но это не крот.
Только жирненький.
Да, но это не крот, просто так вышло. Ну и в окончании, так сказать, всего, там есть еще и семейство выдро-землеройковых. Выглядят они действительно как выдры, только с вытянутой землеройчьей мордой. Как нетрудно догадаться, ни к выдрам, ни к землеройкам никакого отношения не имеют.
Просто похоже, да.
Просто, да, это местные эндемики, и они ведут очень похожий на наших нормальных насекомоядных образ жизни. Кроты и ежи, они как бы двоюродные братья, по сути. И выделить их можно не только по этой причине. А дело в том, что они имеют ряд архаичных признаков. Самый интересный из которых — наличие клоаки. Да. То есть примерно как у австралийской странной фауны, яйцекладущих вот этих вот утконосых и ехидных. Вот. Это, в общем, было одним из доводов в том, что никакие это не насекомоядные, это что-то просто очень похожее. Вот, но отношения не имеющие. И так вот в Африке регулярно бывает. Например, можно также вспомнить из местных птиц такую интересную птицу, как рогатый ворон.
Рогатый ворон?
Да, рогатый ворон, разумеется, не имеет никакого отношения к воронам как таковым. Это разновидность птиц-носорогов, у которых вот на клюве нарост интересный есть. Или, например, такая проблема, как бы, как с этими самыми, с грифами. Потому что в Африке живет довольно много всяких грифов. Но вы скажете, подожди, а в Америке что, не живет грифов?
Да.
Нет, в Америке это другой вопрос. Дело в том, что в семействе ястребиных есть грифовые, как подсемейство, вот эти вот, которые в Африке, у нас и в Европе, и в некоторых странах Азии. А в Америке есть отдельное семейство из отряда ястребообразных. Не путать их с семейством ястребиных. То есть это родственники ястребиных, но не имеют отношения к грифам нормальным. Они живут именно в Америке. То есть, например, знаменитый калифорнийский кондор или андский кондор. Вот, это американские грифы, не надо их путать с африканскими. В Африке самый, наверное, известный, такой стереотипный, это африканский ушастый гриф. Голая вот эта вот голова с шеей, вот, и он слетается стаями и расклевывает всякие там брошенные львами недоеденные остатки. Такая вот лысоголовая тварь. А, разумеется, не менее знаменит из африканских птиц и страус. Со страусовыми тоже все непросто, потому что есть целый ряд крупных бескилевых птиц, вот, которых тоже записывали в родню страусов. То есть, например, знаменитый Эму, который раньше так и назывался страус Эму. Сейчас Эму, характерный для Австралии, объявлен казуарообразным. То есть не родственником для африканского страуса, а просто как бы тоже бескилевой птицей. Страусов разводят, что интересно, у нас в России тоже. Вот, разводят, например, на мясо, а также для того, чтобы большие яйца
У нас тоже разводят, надо сказать. Я видел, тут как-то раз ходил я в поход, видел ферму, где они обитают. Было забавно.
А что их не разводить? Они же не летающие, улететь не могут.
Зверушки ходят там такие и шипят время от времени или что-то такое делают.
Да, про страусов есть распространенный миф, что они якобы зарывают землю в песок, ничего этого они не делают никогда.
В песок.
Да, да, голову в песок, извините. А на самом деле просто у страусов может быть манера пригибаться к земле, в случае, если они ожидают опасности, и то ли вслушиваться в колебания земли, то ли просто пытаться замаскироваться. Вот. Они питаются всякой твердой растительностью, и поэтому, как и многие птицы с похожим образом жизни, они глотают камушки, чтобы эти камни в желудке помогали им, как такая терка, перетирать все эти жесткие, да. За счет этого разведения они как раз вне опасности, потому что вообще на них велась активная охота. Догадайся, из-за чего в первую очередь?
Из-за чего?
Как было написано в одном из произведений Булгакова, на шляпе у нее были буржуазные... А нет, из хвоста, говорит, буржуазные дамские перья. То есть там страус был гигантский описан таким образом. Потому что действительно все эти пока-пока, покачивая перьями на шляпах, вот это вот оттуда.
Все страусиные были перья.
Да, страусиные перья, потому что очень такие симпатичные.
Страусы
кроме
не
того,
успевали отращивать. Но...
Страусиные яйца крупные использовались для того, чтобы из них делать всякие чаши и вазы. И прочие украшения.
Они настолько прочные?
Да, а что ж ты думаешь? Они не высиживают яйца, а просто их так оставляют, поэтому они должны быть прочными. Вот. Например, расклевать его обычная птица, типа тех же грифов, не может.
Клюв сломает.
Да, вместо этого они используют камни, которые сбрасывают на яйцо с большой высоты. Вот. И так пока не раздолбят его. Вот, так что птица такая, да, интересная, только их, ну, то есть, я хотел сказать, что яйца они высиживают, я имею в виду, что они их часто оставляют из-за того, что надо пойти поесть, попить. Так же, как и куры, на самом деле, тоже с яиц слезают, это легенда, что они якобы сидят неподвижно все это время. Вот, и вот, собственно, в этот момент на яйцо и могут набежать враги. А так, да, они возвращаются, да, и насиживают. И, кстати, из-за толстой скорлупы самому страусенку тоже не так-то просто выбраться вот оттуда. Они вместо того, чтобы делать, как наши, например, цыплята, которые просто делают поклевку, а потом постепенно еще раз... несколько раз в нее стукнув, оттуда выбираются. Страусятам приходится проделывать несколько дырок таким, как в шахматном порядке, а потом в это слабое место вышибать сильным ударом головы. Да. Такой вот интересный вид птицы. Говорят, что весьма вкусный. В Африке также живет изрядное количество аистов, из которых, наверное, одним из самых известных является марабу. Здоровенная такая тварина с мощным клювом, которая специализируется как раз на поедании трупов, ну и, в принципе, своим мощным клювом может расклевывать.
Да.
Кого угодно.
Такой клюв, что вот это... Лучше не попадать под него, явно.
Ну, да. То есть он не только ест падаль, он, например, может и, да, мелкую птицу какую-нибудь прибить.
Угу.
Вот. А фламинго. Тоже интересная птица. Все знают, что фламинго розовый.
Да.
А на самом деле фламинго не розовый.
А какой?
Он белый, розовым делается, потому что он ест креветок вот этих вот, и от них, собственно, розовеет.
Понятно.
Да, получается вот так. Множество попугаев. Опять же, так получается, что попугаев постоянно путают африканских с этими самыми, с южноамериканскими или азиатскими. путаница постоянная. Например, в одной из советских экранизаций этого самого Острова Сокровищ капитан Сильвер, капитан Флинт, который носит на плече Сильвер, постоянно меняет видовую принадлежность. Если, например, поверить то, что у него был попугай Ара, можно. Это американский вид. Он мог привести его из холода. Вот в Кокоду, как в фильме 70 какого-то года, уже слабее, потому что это азиатский вид. Вот. В Африке обитают самые разные попугаи, типа, например, крупного серого попугая, долгоживущего, или, например, можно вспомнить также единственный вид африканского пингвина, который живет там у них. Выглядит он странно, с таким воротником, как бы, вокруг головы, за чего его называют пингвин капуцин.
Капуцин.
Ну, на монаха, монах, да, немножко пингвин, похож, да.
Монах, понятно.
Да. Была также на острове Маврикии у берегов тоже эндемическая птица Додо, он же Дронт.
Угу. Который известен главным образом тем,
что читал Алису в стране чудес.
Да, да, нет. Что вымер благополучно.
Ну, он не вымер, ему сильно помогли вымереть, потому что птица это не летающая и даже толком не бегающая, жившая на изолированном, так сказать, острове Маврикии этот самый, и не имела естественных врагов, а когда там стали останавливаться моряки, да еще и завезли крыс, судьба ее была сочтена.
Да.
И их просто на них охотились ради свежего мяса, благо это и охотой их назвать было тяжело.
Да. Подходим, бьем по башке этого дрона.
Да, и готово.
Тащим,
да,
на корабль.
В итоге их истребили так, что многие даже толком не могли понять, как выглядел этот самый дрон, пока в каком-то музее не нашли очень плохо сохранившееся чучело, которым там не поедено молью, была только голова, по-моему, и крыло.
Кошмар.
Да, и только спохватившись, тогда уже начали заниматься воссозданием образа, и теперь как бы считается, что Дронт — это очередной вид, который показывает нам, насколько неразумные действия человека могут устроить. Да. Есть в Африке такой странный вид грызунов, в регионе Сомали в основном живет, известный как голый землекоп. Да, его так называли, потому что относили его к африканским землекопам. Это семейство грызунов такое. Выглядит, знаешь, как
лысая,
не знаю,
крыса такая.
Да, ну, это голый землекоп. В общем, так и называют. А большинство землекопов выглядят, ну, как вот суслик из мультика про Винни-Пуха диснеевского. А голый землекоп действительно голый, да, выглядит странно.
Я бы даже сказал, довольно уродливо.
Да, с него срисованы вот все эти картокрысы из Fallout'ов. И был даже эпизод, когда какая-то газетина подшутила на 1 апреля, что, мол, в моду входит новый питомец Квазиморш. Там был сфотографированный с определенного ракурса этот самый голый землекоп, который якобы борется в домах с тараканами. И американцы стали названивать и спрашивать, где такого завести. Эту тараканы одолели.
Везде скорее Квазиморжа.
Да. На самом деле, да, это очень странные колониальные существа, что для млекопитающих вообще не сильно характерно. Хладнокровные существа, имеющие серьезную устойчивость к раку, к углекислому газу, к кислоте, короче.
Они какие-то неубиваемые, да.
Да, да. И при этом они, как я уже сказал, не колониальные, имеют такую кастовую систему, когда моча от матки, возглавляющей колонию, делает обычных самок бесплодными.
Mm-hmm.
Вот. Но если вдруг ее убивает другая или она погибает по какой-то другой причине, то за ее место между несколькими фрейлинами происходит борьба. Вот. И они как бы победившую новой признают королевой, которая разрастается, чтобы вместить разбухшую матку.
Интересно.
Разрастаются, потому что у нее межпозвоночные хрящи резко раздаются, и она поэтому становится крупнее.
Mm-hmm.
Да. А до этого она как бы была просто обычной. Вот. У них есть как бы такой также такая каста, как солдаты. Самые крупные самцы, которые бьются с змеями и прочими их естественными врагами. Короче, исключительно интересные существа, изучая которых, видимо, пытаются какие-нибудь секреты тоже старения и прочего да. открыть для нас. А потом, как известно, в Африке полный порядок с присмыкающимися, вот, из которых, наверное, самыми знаменитыми являются крокодилы. Да, в Африке живет три вида настоящих крокодилов. Дело просто в том, что отряд крокодилов включает в себя не только крокодилов, которые крокодилы, вот, но еще и этих самых аллигаторов с кайманами. Вот. А в Африке живут именно крокодилы. Нильский крокодил, тупорылые и узкорылые крокодилы.
Тупорылый крокодил.
Да, и кроме шуток, есть такой вид, как тупорылый крокодил.
Что это за крокодил? Что он творит? Он какой-то тупорылый.
Ну, он реально тупорылый. То есть, если, допустим, у нильского крокодила у него такая достаточно вытянутая морда, вот, а тупорылый у него такая наклин сходящая.
Ну, понятно.
Да, зато он более глазастый, чем нильский. У нильского глазки маленькие. Нильский крокодил самый знаменитый. Живет он далеко, не только в Ниле, сразу вам скажу. Вы можете его встретить и на Мадагаскаре, и в Западной Африке. Короче, там, где ни про какой Нил никто не слыхал.
Да, но лучше не встречать его вообще.
Да, просто...
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.